Уже пришлось к слову, пришлось, так я скажу вам несколько слов по поводу качества. Это... Помню, когда 33,5 года назад мы открывали наше отделение в Ишотаран, Рабайфич пришел советоваться с Абхаим Грейдеманом, был такой очень большой человек в Небраке, он был из ближайших учеников Хазаныша. Из самых крупных авторов талмудической литературы последнего поколения, большой-большой Роши Равин, он сказал ему одну вещь. Главное, чтобы было качество, а не количество. Я объясню немножко эти вещи. Когда мы говорим о влиянии изучающих Тору, то когда вырастает великий мудрец Торы, когда мы говорим, что великий мудрец Торы не имеется в виду, просто много знает, а имеется в виду человек ценных душевных качеств, ценной веры, ценной богобоязненности. И, скорее всего, одно без другого просто невозможно. Рав Шах об этом говорил, что он не видел ни одного большого человека в Торе, который не был хороших душевных качеств. Просто не знаком. Но он с многими был знаком. Но такого он не видел. И когда человек растет в Торе, цельно. И давайте говорим не только о великих, как Рав Шах и тому подобное, даже на нашем уровне, то человек прилепляется к Всевышнему. И есть тут одно место, я вам объясню сейчас, в одном месте в Гмаре Масехет Гетин называются мудрецы Торы Мелохим, буквально цари. Почему цари? Могут быть без копейки денег, без свиты, без прислуги, без никого. Даже столько, так что вообще даже никто не знает, что они будут святого. А почему удивительные цари? Потому что, когда человек приплевается к Всевышнему, к его Торе, то это дает ему совершенно огромное влияние на весь мир. Есть такое... в частности, выражение «раб царя царь», «эвед мелех мелех». И более того, когда мы говорим, что бесловно человек, изучающий Тору, как положено, он также становится праведником, об этом пишет Ран, Рабин Нисим, Исаакский Душин, что причина, почему Тора заповедовала посчитать мудрецов Торы, потому что они праведники. А праведникам говорится, что когда Всевышний создает какое-то тяжкое постановление, то праведник есть силы его отменить. То есть праведники имеют огромное влияние на все правление Всевышнего. И знаете, то же самое касается даже не просто влияния на направление Всевышнего, но касается еще многих вещей. Давайте просто проведем несколько примеров. Знаете, тут из нас много с Украины. Украина после погромов Хмельницкого и Махешмова Зихро, это было место страшнейшей разрухи духовной. Трудно даже объяснить. Пришел один еврей, его звали Бар Шем Тов. Он перевернул все. Помните, я не хасид, чтобы вы меня поняли. Не то, что сейчас в хасидут хочу переманивать. Нет, нет. Но просто, вы же понимаете, не просто, что он стал религиозным и все прочее. От него пошла целая плеяда великих мудрецов Торы, их учеников. Тоже мы великими в Торе. Это сила одного человека. Был один человек. Он был не совсем один, но на самом деле в каком-то смысле был один. Его звали Абраам Котлер. Он был главой Ишивы в Клецке. Он был зятем Рава Исра Замана Мельцера. Он был главой Ишивы в Клецке, он еще учился в Слободке. Еще удостоился разговаривать с великим Рав Хаим Брискером. И когда речь шла о необходимости бежать из Восточной Европы, он бросил так называемый жребий Агро. Слышали об этом жребий Агро? Не слышали? Жребий Агро есть особый способ открывания Танаха, по которому человек может, если он постился, молился и все прочее, достоится ответа от Всевышнего, как ему, что ему делать дальше. Значит, жребий Агро есть известнейшая история в Израиле, которую я слышал из разных источников, она очень просто потрясающая. При войне за независимость район между Иерусалимом и Хеврон называется Гуш Эцион. Слышали про него или нет? Этот район был там блокирован арабами. И туда был послан отряд через горы в помощь. Их поймали, всех убили. Настолько причем, что невозможно было их опознать. И вот великие мудрецы Иерусалима бросили жребий Агро и каждого убить тело и пришли на все имена, которые там были в этой группе. И более того, на основании этого было принято решение, что это истинное жребий, потому что каждого проходили под именем, не просто так. И вот известная вещь, что это есть традиция от Агро, как бросать на жребий, я это не умею, но многие-многие великие народы Израиля, которые у них были сомнения, кто не могли его решить, они бросали жребий. Вот когда Абраам Котлер бежал из Восточной Европы, не знал, куда ехать, в Эрцесроэль или в Америку, он бросил жребий Агро. И попал, так сказать, на место в Танахе, где говорится, что когда Моше вернулся в Египет, что Арон тебе выйдет навстречу в пустыню. Он помнит, что Арон то он. Но выйдет навстречу Моше. Что такое Моше? Моше Фанчник, который был в Америке. А пустыня, Америка, это была духовная пустыня, совершенно страшная. И на этом основании Бакотов поехал в Америку. Он эту страну перевернул. Он перевернул страну, где вся, за исключением редчайшим, люди там, это было массовое преследование денег, благополучия и все прочее. И даже евреи религиозные, они были погружены в эту погоню за деньгами, за благополучием. Сейчас просто изголодались в Восточной Европе, висят претензии к ним. И понятие учить Тору ради самой Торы, это было чрезвычайно чуждо для Америки, кроме небольшой группы учеников, которые еще до войны удостоились учиться в Ишивот в Восточной Европе, как в Мире, в Кельме, в Каменице. Было там где-то несколько десятков таких, даже основания какой-то маленький колледж в Америке. Вот в этой ситуации приехал Абраам Котлер, и пошел до конца против течения. То есть мы считали, что он просто не понимает, где он находится, что он делает. И тут надо учить Тору вместе в колледже, полдня колледж, полдня Тору, а не что-то другое. И он оставался Ишиву Лейкут. Ишиву Лейкут. И эта Ишива, когда он ушел из этого мира, она была небольшая, там было 80 учеников. То есть уже 45 лет тому назад это был крупнейшее место Торы в мире, это Лейквуд. Сейчас, может быть, еще от мира в Иерусалиме это больше. Но сегодня Лейквуд – это великий город Торы с десятками ишив, колелей и так далее. Это сила одного человека. Сила одного человека. Зачем далеко ходить? Скоро, 20 лет, уходит от нас нашего великого учителя Рабицкого Зильбера. Как мне сказал один из моих учителей, не из России. Он говорит, Рабицкий Зильбер победил Красную Армию. То есть он стоял во всех испытаниях, воспитал своих детей, преданных Торе, стал учеников, и более того, когда он приехал сюда, он оживил, начал оживлять русскоязычное еврейство. В итоге основал ешиву в Москве, Торат Хаим. И буквально оживил российское еврейство. Не российское, в смысле от России, русскоязычное еврейство. Это было везде, не только того. Это сила одного человека. Сила одного человека. И поэтому надо хорошо знать, мы сейчас находимся после Шавуот, после получения Торы. Как важно, необходимо вырасти из нашей среды больших, великих мудрецов Торы. Потому что наша община, она еще далека до хорошего состояния. Это, понимаете, когда я приехал в Брайсгауль, религиозных русскоязычных евреев можно, наверное, посчитать на пальцах руки и ноги. Может быть, кроме хабадников, их было больше. Вот. Но в целом ситуация очень тяжелая. И в чем решение этой ситуации? Понимать важность качества, и чтобы каждый человек понимал сам для себя, что так как есть эта необходимость, то я тоже получу помощь свыше, и могу вырасти гораздо больше, чем я сам по себе этого заслуживаю. И также важно, чтобы люди понимали, как важно, необходимо выращивать из нашей среды больших мудрецов Торы. Это во многом требует денег. Буквально требует денег. Люди учились, им нужно содержать семьи, нужны стипендии. И это огромная заслуга тех, кто могут помочь. Потому что когда есть в нашей среде большие мудрецы Торы, это огромное влияние на всю общину. Гораздо больше, чем тысячи людей, которые соблюдают, что-то учат, и все. Гораздо больше. Эта вещь очень понятная, надо вещь просто понимать практически для себя. И по большому счету, конечно, я привел несколько примеров, зачем далеко ходить. Вся история нашего народа строила силы великих в Торе. Была страшнейшая глушь в еврейском мире, это была Европа, в частности, Испания, Франция и так далее. Всевышний послал в Северную Африку, в Восточную и Западную Европу 4 пленных. Так называемая история о 4 пленных. 4 мудрецов Вавилона были захвачены пиратами в море, которых продали их в Испании и в Северной Африке. Ну, эти четыре пленных, каждый из них знал весь Талмуд наизусть. Вы себе представляете? Надо просыпаться. Надо просыпаться. Это четыре мудреца Торы, которые попали в Северную Африку. Из них пошла вся Тора Северной Африки. Это Риф, это Рабейну Хананель, это то же самое в Испании, от четырех единиц. Но каждый из них он знал Талмуд наизусть. Не просто он зубрил его, он его знал. Что? Вавилонский. Нам хватит Вавилонского. Это у нас основное. Поэтому, если мы уже говорим, опять же вернусь, скоро будет Йорцы, 20 лет отхода нашего учителя, если мы хотим продолжить дело нашего учителя, восстановление из пепла на русскоязычной еврейской общины, это требует, чтобы мы растили в себе, растили в других больших знатоков Торы, которые были действительно на уровне. На уровне, имея в виду, понимаете, сегодня, к сожалению, есть большая девальвация. Понятие раввин, понятие это, ну, вы знаете, не хуже меня. Ну, допустим, в Петербурге еще есть Равдан Михельсон. Это редкое очень исключение. Надо понять одну вещь, которую не все понимают. Некоторые думают, что для приближения людей к Торе не нужно быть большим раввином. Это не так. Только человек, который по-настоящему глубоко понимает Тору, он может нести людям так, чтобы они почувствовали истинность. А человек сам, называется, знает все очень приблизительно, поверхностно и так далее, то умные люди серьезно не воспринимают. Просто не воспринимают серьезно. Вот мы на прошлом уроке коснулись темы нашего служения после Шивот. Это связано с тем, что мы сейчас говорили. Надо на после Шивот, чтобы удостоиться Торы, как положено, взял на себя, так сказать, такой не обет, не нужно обетов, чтобы он понял, что ему необходимо. Каждый из нас может и должен расти в Торе, потому что нам обещана в этом помощь со Всевышнего. Не потому, что мы такие хорошие. И вы хорошие, я не говорю, что вы плохие, вы хорошие. Но не только поэтому, а потому что это чрезвычайно важно Всевышнему, чтобы у нас выросли мудрецы Торы, которые могут продолжить дело Рабби Ицхака, чтобы действительно оживить наши общины. И тут мало одного человека или нескольких. Надо, чтобы в нашей общине было много, один человек может сделать очень много. Но при всем при этом, даже Моше Рабейну, как мы это читали, он поставил десятников, судей, он обучал то ли весь народ и воспитывал учеников, которые могли перенести туда дальше. Есть эти великие единицы, которые действительно несут на себе передачу Торы следующим поколениям. Однако даже кроме этих единиц, у каждого есть свой удел в Торе и своя обязанность передать ее следующим поколениям. И поскольку человек сейчас выберет это, он серьезно относится к тому, что Всевышний, знаете, хочу, чтобы мы поняли одну вещь. Вы же хорошо знаете, не хуже, чем я знаю, из какой среды каждый из нас вышел. Как эта среда была далека от Всевышнего, от изучения Торы, от соблюдения ее. вы знаете, точно не хуже меня. Каждый со своей средины точно лучше меня. И вот мы видим, что Всевышний нам сделал чудо, и каждый человек может проанализировать чудесность этого чуда, и то, что он поднялся, и как, допустим, вы сейчас попали в Бет-Мидраш Ишива Таран, что вы не могли себе это представить 3 года назад. Я правду говорю? Правду говорю? Это серьезно Бет-Мидраш, что не... И Всевышний нас вел, привел, просто уж мы такие хорошие, очень хорошие, насчет чего-то еще, что мы действительно взяли на себя это бремя нести Тору Всевышнего дальше. И в этом каждого есть своя сила, свой потенциал. Это требует только одного, чтобы мы это понимали и работали над собой, и в первую очередь сами серьезно росли в Торе. Это нелегко. Но кто-то делает, он получает большую помощь свыше. Именно потому, что для таких людей сегодня не так много и не так нужны. Я когда-то понял для себя одну вещь. В Талмуде говорится, что 1000 человек начинают учить Хумыш, письменную Тору, из них 100 действительно, из них 100 входят в Мишну, то есть они обретают уже знания Мишны. Мишна это письменная Тора, устная Тора, как знание, не как Талмуд. Из них 10 ходит в Талмуд, из них один становится настоящим полноценным раввином, знающим все то. 1 из 1000. В наших поколениях нет этих. То есть, если представить себе на весь народ Израиля, что только 1000 человек, то сегодня, к сожалению, большая часть еврейских детей не идут учить хумаш. По-настоящему. Даже религиозных. Я говорю сейчас, когда учат Тору, как полагается. И что будет с нашим народом? Так я уже об этом как-то говорил не раз. Я считаю, что это вещь истина, что те, кто дает учиться, у них есть шансы преуспеть больше не из-за собственных достоинств, а из-за того, что им надо передать Тору следующему поколению. И поэтому сегодня из 1000, которые пошли серьезно учиться, есть шансы, что гораздо больше выйдут мудрецами Торы, которые смогут нести Тору дальше. Надо хорошо знать. Поэтому, когда мы говорим о качестве, это вещь очень принципиальная. О необходимости, чтобы мы работали над собой, поднять качество нашей учебы, уровень нашей учебы. И не только этого, есть качество не менее важное. Качество богобоязненности, любовь к Всевышнему, истинной веры. То есть все душевные качества, которые необходимы, любой рост его качества, это вещь чрезвычайно важная. Я вам коснусь, в частности, примера богобоязненности. Мой учитель Раб Хаим Камил не давал мне отвлекаться от учебы. Не давал. Я освобождал очень многих дел, вроде общественных, важных, чтобы я не отвлекался от учебы. У него была только одна принципиальная вещь, которая всегда говорила мне, что отвлекись. Это очень серьезная беседа по мусару, богобоязненности. Дай послушай. Послушай. Потому что при обретении богобоязненности это основа всего. Основа Торы. Это истинная целостность веры Израиля. Это не просто вера, что есть Бог, а знание, что есть у нас Творец, который нами правит и нас может наказать. Буквально это есть счастье, вера – это богобоязненность. Поэтому наш личный рост – это заслуга для всего народа Израиля, это спасение нашего Израиля. И сейчас, когда мы сейчас, опять же, я упоминаю уход от нашего учителя Бицка Зильбера, то его дело еще далеко не кончено.